Да, это означало, наличие этой фразы показывает, что Евангелие цензуре не подвергались. Ну что же, в заключение мне осталось сказать только одно. Название нашей лекции было «Откуда мы знаем о Христе?». Но есть разница – знать о Христе и знать Христа. Я сейчас расскажу вам один случай из древнего патерика, древняя монашеская книга. На некий монастырь, который был на окраине Римской империи, напали варвары, разграбили монастырь, монахов увели в рабство. Ну, молодых-то монахов они увели в рабство, а там старчик один был, который этим варварам совершенно не нужен был, потому что он старый, больной, кормить его еще, а толку от него никакого. И этого старчика они оставили в монастыре доживать свой век. Но этот старчик когда-то был богатым человеком. И, уйдя в монастырь, он роздал все свое имение, но одно сокровище у себя оставил. У этого старца дома была Библия своя, в келье. Варварам эта Библия не нужна была. Для них-то это что? А это на самом деле было целое сокровище, потому что рукописные книги огромнейшие деньги стоили. И вот этот старец, тогда оставшись один, он берет эту Библию свою, идет в город, продает ее, затем идет в пустыню и на вырученные деньги у варваров выкупает своих собратьев и с ними возвращается жить в монастырь. Вопрос. Когда этот старец продал свою Библию, он стал дальше от Христа или ближе к Христу? Вот это вопрос, который я советую вам задавать протестантам, которые утверждают, что Библия – единственный путь познания Христа. А вот оказывается, смотрите, можно даже отказавшись от Библии, познать Христа сердцем. Не рассудком, не глазами, сердцем. Надо просто знать, есть разница между выражениями «знать о Христе» и «знать Христа». О Христе мы знаем только из Нового Завета. Но Христа мы можем знать нашим сердцем, независимо от того, где и когда мы живем. И вот этот вот опыт духовного, сердечного, непосредственного познания Христа, который вчера и сегодня в веке тот же, это и называется священным преданием Церкви. И поэтому в православии есть два свидетельства Христа и о Христе. Евангелие и святоотеческий опыт боговидения и богопознания. Ну, об этом мы уже будем дальше говорить. Была ли какая-то реакция со стороны иерархов церкви на критику книги отца Иоанна Комнинского «Тайна восьмого дня»? Мне это неизвестно, может быть, в частных беседах что-то было, а на уровне публичном я не знаю. Что вы думаете о движении «Евреи за Иисуса», листовки которого часто раздают в метро? Ой, однажды, в начале 90-х годов, эта миссия, собственно, протестантская миссия, она проводила свою акцию в Олимпийском стадионе на проспекте Мира. И вот это было дивное зрелище, потому что пространство от выхода из метро к стадиону было перекрыто двумя линиями окопов, пикетчиков. Сначала стояли православные, которые раздавали всем листовки, осторожно, это не православие, это не христианство, это секта. А затем стояли хасиды, которые всем раздавали листовки, осторожно, это не евреи, это секта. И правые, и те, и другие. Как отреагировали раввины на вашу книгу «Как делают антисемитов»? О реакции раввинов мне ничего не известно. Вообще, как ни странно, но вот из моего какого-то опыта общения именно с ортодоксальным иудеем гораздо проще общаться и находить общий язык. Гораздо тяжелее это делать с выкрестами, как ни странно. А тем и еще сложнее с просто неверующими евреями. Неверующими. Понимаете? Вот такой закон психологии. Человек, у которого есть свои убеждения, твердые, прижитые, есть внутренняя опора, стержень, он не опасен. Менее опасен, чем человек, который без царя в голове живет. Ну, понимаете, вот как вот бывает собака со здоровой психикой, с ней всегда можно договориться. Даже если кавказская овчарка. Но если это шавка с уехавшей крышей, пусть даже вот моська вот такого размера, то это смертельно опасное существо. Вот так же и с людьми. Когда у человека есть стержень, внутренний какой-то опыт, пусть даже не христианский, он предсказуемее. И более того, опять же, если он иудей практикующий и всем своим видом и пейсами это показывает, у него есть чувство солидарности и ответственности. Он понимает, что он, беседуя с любым другим человеком, и русским, православным, он беседует не просто как какой-нибудь Паша там или еще кто-то, а он как член общины беседует. И есть какое-то чувство ответственности. А напротив, какой-нибудь там с русским именем и фамилией журналист. И вроде бы он не иудей и не христианин. Вот он совершенно развязно может себя вести. У него, потому что никакого опыта святыни и ответственности за свои слова нет. И вот, собственно, об этом моя книга. Кстати, многие евреи это очень так оно и поняли. Впрочем, самый хороший отзыв я не от раввинов получил, а в одном городе за пределами России, в Эсангови, там такой православный наш храм русский есть, и там служат три священника. Два из них выкресты, ну, а один просто русачок. И вот однажды он слышит, как его настоятель, второй священник, где-то там после службы, за чаем, делится новостями, и настоятель говорит вот своему собрату по служению и по национальности: слушай, а ты книжку Кураева прочитал уже, как говорил антисемитом? Да? Слушай, вот сволочь какая, всю правду про нас написал. Для меня это самый высокий отзыв. Какие праотцы в Ветхом Завете часто выдавали своих жен за сестер? Ну, собственно, дело только Авраам. Хорошо, да. Я повторяю объявление, которое традиционно делаю. Мне очень не хочется своими деньгами поддерживать сектантские книгоиздательские программы, поэтому я вот в конце каждого курса лекции призываю народ разоружаться. То есть, если кто-нибудь из вас уже понимает, что дальше хранить сектантскую или оккультную литературу не имеет смысла, вы чем как бы хранить ее дальше или выбрасывать на свалку, лучше мне принесите, потому что я, с одной стороны, копеечку сэкономлю, с другой стороны, совесть будет чище. Я как бы вот не тратил церковные деньги на покупку оккультных книг. Вот. Поэтому действительно, как бы, если у кого-то такие книжки оккультные завалялись и не нужны, вы считаете уже вам, принесите, я заберу. Да. Нет, ну какую-нибудь из пятниц. То есть в следующую пятницу, да, напоминаю, будет еще наша встреча. И потом в декабре еще продолжение. Сколько я не читаю Священное Писание, не могу безоговорочно принять православную веру. Всегда сомневаюсь, почему я не могу поверить. Нет, вы знаете, здесь такого ответа универсального нет, не зная человека, его путь, какие-то ошибки, которые, может быть, были раньше. Вот. Но я попросил, просто предложил вот только вот, ну, помните, в Евангелии от Марка есть слова одного человека: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Попробуйте молиться о том, чтобы Господь даровал вам дар веры. Почему Нагорная проповедь есть только в одном из Евангелий? Ну, потому что это Евангелие от Матфея. Кстати, она есть и в других Евангелиях, на самом деле, с некоторыми разночтениями, она есть все равно. Но особенность Евангелия от Матфея в том, что он пишет свое Евангелие по совершенно осознанному плану, подражая Моисееву Пятикнижию. Вот начинается, скажем, Моисеево Пятикнижие с родословия людей, создания Адама, патриархии и так далее. Матфея начинается с родословия Христа. Дальше, скажем, исход описывается евреев из Египта. У Матфея, соответственно, искушение Христа в пустыне, он уходит в пустыню, там тоже проходит через пустыню искушение, как и Израиль. Затем следует, скажем, книга Второзаконие, закон и числа, закон еврейский. Апостол Матфей на этом месте помещает Нагорную проповедь, как вот новый закон, который дается. Поэтому просто у других евангелистов эти же проповеди, они могут быть разбросаны по разным местам, а у апостола Матфея они собраны воедино, в соответствии с замыслом его книги. В издании, точнее говоря, отца Стефана Лишевского «Библия и наука» есть статья украинского атеиста. Нет, слушайте, это совершеннейший апокриф про этого украинского атеиста, который якобы написал записку в ЦК КПСС. И мне действительно стыдно, что сейчас в церковных издательствах публикуют самые странные бредни. Ваше отношение к книгам Олега Платонова? Ну, оно никакое. Никакое, потому что с одной стороны, там есть интересные тексты, интересные публикации, но с другой стороны, мне кажется, все-таки методика подбора материалов и анализа, она у него не всегда научно корректная и православно выверенная. Да. Насколько правомерен перевод свидетелей Иеговы? Это все-таки, даже когда они вот заявляют, что это якобы у них перевод архимандрита Макария прошлого века, они даже его фальсифицировали. Вот. Поэтому иеговистам как раз верить не стоит. Так, ну дальше вопрос о том, как там, почему вне церкви нет спасения. Ну, у нас с вами будет специальный разговор на эту тему. Сейчас еще будет не вполне понятно, почему мы так утверждаем. как вы относитесь к тому, что Марина Цветаева повесилась? Конечно, с сожалением отношусь. Вот. Но, кстати, здесь не вполне все-таки о таком мере самоубийство, а в какой-нибудь инсценировка. Но, по крайней мере, есть благословение патриарха Алексея на то, что можно за упокой поминать Марину Цветаеву. Ну, в своем храме, это храм Анны Предтечи на Красной Пресне, я бываю обычно по воскресеньям. После поздней литургии там можно будет поговорить. Ну, какой-то вот, дескать, знакомый там трист утверждает, что в библейских текстах, изменены те библейские тексты, которых вы, дескать, раньше не осуждали. Ну, это у кого чего болит, тот то и чешет. Почему в учении зороастризма есть много общего с иудаизмом? Ну, хотя бы потому, что зороастризм складывается уже все-таки, вот, реформированный зороастризм, особенно после эпохи вавилонского пленения евреев. Поэтому здесь было на некоторой степени взаимное влияние. Находясь в вавилонском плену, нечто из парсизма, скажем, и древнеиранских религий, и вавилонских религий. И иудеи все впитали особенность того, что потом вошло в каббалистику и талмуд. Ну, а нечто они могли и сами там оставить. Повлиял ли церковный раскол России 17 века существенно на церковные тексты? Но если речь идет о тексте Евангелия Нового Завета, то нет. А если речь идет о богослужебных текстах, но я думаю, что все-таки о существенном влиянии речь вести нельзя. Есть такие богослужебные тексты, которые стали звучать лучше в церковно-славянском переводе в результате Никоновской правки. Есть такие богослужебные тексты, которые выражения, которые все-таки лучше звучат у старообрядцев. Вот как раз вчера у нас был актовый день Свято-Тихоновского богословского института, и в докладе ректора отца Владимира Воробьева эта тема поднималась, о том, что, конечно, давно назрела проблема редактирования богослужебных текстов и их корректуры в церковно-славянском языке. Просит рассказать подробнее о третьем критерии определения истинности Евангелия, то есть об отрицании закона и миропорядка. Ну, видите ли, у гностиков здесь двойная такая позиция была, именно исходя из презрения ко всем законам, которые установлены в мире, они, с одной стороны, разрешали себе их нарушать и презирать, в отличие от позиции апостола Павла, начальник не напрасно носит меч свой или всякая власть от Бога установлена и так далее. А во-вторых, у гностиков еще такая интересная черта была, по крайней мере, многие, не все, но многие гностические секты полагали, что не является грехом участие в языческом религиозном культе. Просто потому, что все, что делает тело, не имеет отношения к душе. Поэтому были такие гностические секты, которые, скажем, просто даже зачастую разрешали или даже проповедовали любой блуд, именно исходя из того, что будет-то тело, а душу это, душа-то от Софии Ахамот, поэтому ее это никак коснуться души не может. Будете ли вы читать еще лекции в Москве? Если да, то где? Ну вот здесь еще у нас будет лекция, весь декабрь длится. Как вы отнеслись к критической статье священника Петра Андреевского в газете «Русский вестник» современной ересиархии профессор Осип? Ну, во-первых, я вообще считаю, что некорректно критиковать людей на основании аудио- и видеокассет с записью лекций, устной речи. Потому что я это знаю по себе и по многим другим преподавателям, проповедникам, и богословам, и политикам, что устная речь гораздо менее строга, чем речь письменная. И здесь какое-то неудачное слово, сравнение, образ могут навернуться на язык, и поэтому все-таки лучше оценивать человека по его письменным текстам, по его книгам, тем более профессора богословия, да, это Алексея Ильича Осипова, нежели по кассетам. Во-вторых, вот как бы есть у этой статьи уже и некоторое отражение, том номере, который вышел на прошлой неделе, в этом 40-й, кажется, уже, «Русского вестника», где Андреевский наконец-то говорит то, что давно надо было сказать, и даже еще раньше. Он говорит, пишет продолжение этой статьи, говорит, ну я вот задаю вопросы, пусть Алексей Ильич Осипов на это дело ответит. Но видите ли, вообще-то говоря, в церковной среде принято, по словам апостола Павла, сначала обличить человека наедине, потом при двух-трех свидетелях, и только потом повесить в церкви. То есть, ну, казалось бы, милый мой, ты приедь в академию, поговори с Алексеем Ильичем, прежде чем проносить яко зло имя заслуженного человека, любимого в церкви, старейшего тебя. Прежде этого ты встретись с ним, поговори, выясни. А уже потом кукарекай о том, что, видишь ли, никто кроме тебя православие не понимает. Так, ну вот здесь есть, скажем, одна записка, она требует серьезного разговора по поводу евангельских слов о том, что об отречении от отца и матери, кто не зрит отца и матери свою, тот не достоин меня. Вот сейчас разговор будем вести или на более поздние встречи перенесем? Потому что это действительно долгий разговор. В прошлый раз вы приводили слова Антония Великого о том, что основное качество монаха – трезвение. Что же понимать под этим словом в теперешних жизненных условиях? Например, такую же собранность, как у шахматиста. Ну, нет, шахматистов я бы не с этого брать в качестве идеала, но я же тогда четко пояснил, да, по-моему, довольно, что трезвость – это умение анализировать цели своих действий, их мотивы. Ну, скажем, почему я вступаю в спор с кем-нибудь человеком? Ради чего? Ради того, чтобы жить православие, ради того, чтобы спасти его душу. Не ради того, чтобы потешить свое тщеславие или еще что-то. Понимаете, ну подумай, почему я подаю милостыню нищему? Потому что я в нем Сына Божия узрел, брата во Христе, или потому что достало меня там, или потому что неудобно как бы не дать, что обо мне подумают другие. Просто отдавать себе отчет в мотивах своих действий. Первое. И второе, соразмерять свои силы и возможности. Помните в Евангелии призыв к трезвению? Какой царь, идя на войну, прежде не подсчитает свои силы? А у нас очень часто именно это нарушается. Мы очень часто готовы бросать вызовы всему и всем, свои силы всерьез не подсчитав. Понимаете, ну, чуть ли не требуем, давайте объявим Россию православной монархией, при том, что мы не в состоянии провести ни одного православного депутата в Думу. Понимаете, ну, давайте подсчитаем свои силы, прежде чем как-то призывать к чему-то. Вы говорили, что у евреев нет прошлого, или везде они его забыли. Нет, я говорил о том, что у евреев в эпоху исхода из Египта не было прошлого. Только там 400 лет рабства. То есть, ну, я не говорю, что у евреев вообще нет прошлого. Просто тогда, 3000 лет назад, этого прошлого у них не было. А сейчас-то за их плечами 3000-летняя история. Читаю ли я где-нибудь постоянный курс лекций? Ну, вот здесь достаточно постоянный. Потому что будет продолжение еще и с февраля. То есть у нас такой годичный курс лекций получается. Ну что же, до следующей пятницы.